Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, дорогие друзья, Светлана Георгиевна – наш постоянный автор и ведущий, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И сегодня мы работаем в прямом эфире. Хочу напомнить наш телефон 379-65-94. Пожалуйста, звоните, ждем ваших звонков, будем рады услышать и ответить на ваши вопросы. Повторю, телефон 379-65-94. Ну, а пока вы созреваете со своими вопросами, дорогие друзья, мне бы хотелось попросить Светлану Георгиевну, скажем так, сегодня рассмотреть тему, которой мы так или иначе касались во многих наших передачах, но вот хотелось бы ее так сконцентрированно, что ли, раскрыть сегодня. Дело в том, что мы часто очень говорим, что старшее поколение, его и немало. Сейчас, ну, действительно, жизнь более такая комфортная, да, для того, чтобы продолжительность жизни была достаточно долгая. Ну и даже мы часто говорим о том, что поколение вот наших бабушек даже, прошедшие очень тяжелые годы и голода, и войны, и лишений, они действительно очень сильны духом, даже если не телом, то духом, и живут долгую жизнь, дай Бог им здоровья и долгих лет, продолжать вот нас как-то подкреплять и пытаться нам передать свой опыт. Это очень важно, на мой взгляд. То есть вот жизнь продолжается, жизнь удлиняется, мы это наблюдаем, да, и мы подчеркиваем о том, что даже в связи с тем, что удлинился работоспособный возраст, скажем так, да, вот у нас продляется, то есть подчеркивается то, что старшее поколение становится и более молодым, более сильным, более работоспособным, готовым на еще продолжение подвигов и интересной какой-то жизни. С другой стороны, и мы можем судить и по себе, и по окружающим, и по СМИ, когда все-таки для молодых поколений, которые уже родились, скажем так, в эпоху цифровизации, да, мы вот несколько передач уже рассматриваем эту тему, конечно же, это совершенно другое приспособление к этим вот техническим возможностям, да, и наше старшее поколение, и более старшее поколение, когда любые, ну, скажем так, казалось бы, для молодого человека несложные какие-то манипуляции с интернетом, они вызывают определенные психологические барьер, достаточно, ну, сложный у кого как, конечно, это происходит, но тем не менее оно, вот это вот ощущение барьера, оно все равно отделяет одно поколение от другого, молодых от старших. И я вот уже приводила, по-моему, пример, или еще эта передача не вышла, и вот с встречи с батюшкой показала, что он тоже обратил внимание на это объявление. Объявление было в бегущей строке в транспорте, когда речь шла о том, что нужны волонтеры для работы в связи с подготовкой к 75-летию Победы Великой Отечественной войны, приглашались волонтеры для работы со старшими, и было сказано, что молодежь должна пройти подготовительные какие-то такие небольшие курсы для того, чтобы работать с людьми другого менталитета и культуры. Вот меня это очень зацепило, я сразу поделилась вот этой фразой, которая меня вот буквально резанула, честно говоря, потому что, да, я отношу себя к старшему поколению, но тем не менее вот этого барьера в менталитете, в культуре для меня, ну, в общем, достаточно сложно понять, хотя действительно очень много в жизни нашей произошло. То есть все-таки, наверное, это происходит именно в связи с цифровизацией, да, нашей жизни. Итак, вот хотелось бы сегодня попросить Светлану Георгиевну поговорить о том, все-таки каковы психологические, физиологические, интеллектуальные возможности старшего поколения сегодня, то есть вот в связи вот с такими моментами.
Уважаемые господа, тема очень хорошая, тема очень интересная. Но начнем с того, что кому из нас повезет, мы доживем как раз до 60-70. Не всем, конечно, но будем надеяться, что многим. И почему такой интерес к теме? Дело в том, что действительно человечество стареет, количество детей во всем мире и соотношение между детьми и старшим поколением уменьшается. Это вызвано рядом причин. Это не тема сегодняшнего нашего разговора, но это констатация Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций. Но вместе надо понимать, что вместе со старением населения стареют эти люди, которые имеют деньги. То есть это богатые люди, это известные люди, это люди, которые имеют возможности рычагов давления на какие-то процессы во всем мире. И, естественно, эти люди, несмотря на то, что они богатые, они понимают, что они стареют, и что они хотят. Они хотят или остаться молодым, или предотвратить старение, которое у них есть, и поэтому огромные деньги в мире сегодня вкладываются в исследование все, что связано с геронтологией, наукой о старении. Ну и, естественно, все эти научно-исследовательские институты, которые занимаются проблемой старения, естественно, все они ту информацию, которую они имеют, естественно, они выкладывают в виде научных статей и журналов, и, соответственно, мы, кто хочет прожить долго и счастливо, можем читать эти исследования, понимать, каким образом формируются процессы старения в организме и предотвращать какие-то патологические формы старения и, что называется, стареть красиво. Ну и здесь как-то у нас уже был такой вопрос, и я задавала вам, господа слушатели, есть два процесса, есть старость и есть процесс старения. Так вот, если старость определяется еще как-то худо-бедно, там появление морщин, как студенты говорят, да, молоденькие, или там говорят, трудно ходить, или там вредный голос и раздражительность и так далее, то есть это у каждого этноса и в каждой популяции какой-то набор, да, возрастные какие-то аспекты, как тебе уже 50, все, до свидания. Но существует еще старение. Так вот, старение как процесс, господа, начинается с момента зачатия. То есть как только образуется, начинается деление яйцеклетки, процессы старения идут, потому что что это такое? Это определение видовой продолжительности жизни. То есть вот сейчас, какой бы ни был грустняк, как говорят молодые, мы сейчас с Ларисой Михайловной 30 минут с вами пообщаемся, и на 30 минут обе постареем. То есть в любом случае, что бы вы ни делали, каким образом бы вы ни формировали свою жизнь, каждую минуту вы приближаетесь к естественному концу, который будет рано или поздно. Сегодня это примерно 120 лет основная масса. Вот на что направлена может быть наша жизнь, да, вот этот возраст биологический, который может, в принципе, любой человек дожить. Но вопрос заключается в том, что если каждую минуту, которую мы живем, мы не будем думать о своем здоровье, о себе, о правильном поведении, то естественно, что через какой-то промежуток времени тело нам отомстит, и мы получим все те проблемы, о которых Лариса Михайловна говорит, что люди не могут как бы примириться с современной жизнью, что люди не могут активно участвовать в том, в чем участвует молодежь и так далее. Ну и вообще, как я сказала, что как это, тебе уже там 50, уже о чем, собственно говоря, разговаривать, если там вашему ребенку или внуку лет 12. Но, опять же, возвращаясь к моим словам о том, что в эту область вкладываются колоссальные деньги, я хочу сказать, что да, сегодня в лабораториях по исследованию геронтологии исследуются не только вопросы, как формируется старение, как его предотвратить, каким образом, вот очень сильно очень много сейчас исследований по поводу долгожительства. Определены даже эти особые зоны на земном шаре. У нас есть таких две зоны в Российской Федерации, где по непонятным причинам люди просто живут очень долго и далеко за 100. То есть все вместе вот в основной массе своей, обыкновенным там деревней или городом. То есть этому значение придается большое. Но особое значение сегодня в связи с тем, что во всех странах встал вопрос, ну я имею в виду вот в тех, у которых продолжительность жизни большая, об удлинении пенсионного возраста, встал вопрос о необходимости понимания интеллектуального развития. То есть каким образом меняются интеллектуальные процессы с возрастом. То есть если мы говорим о том, что человек должен работать дольше, то мы подразумеваем, что его функции мозга будут сохранны для выполнения или той же работы, или переучивания. То есть вопрос в этом. И поэтому сегодня вот мне бы хотелось, чтобы вы понимали, еще раз говорю, что изучается не просто вопрос, как дольше прожить, а как прожить, а, качественнее, б, при этом работать, и с, быть при этом в контакте с окружением, в контакте с внешним миром, в контакте с собой, то есть понимать все процессы и быть осознанным.
То есть именно полноценная,
да, просто растянутая во времени, угу. Да. Ну и если вам, так сказать, выжимку всех этих исследований, то оказывается, вот мы когда смотрим, смотрим там на людей 80-90 лет и говорим, вот, этот человек, вы посмотрите, он еще работает, у него ясный ум. Кстати, я уже говорила, по-моему, в прошлом месяце, и еще раз скажу, мне очень жаль, умерла старейшая хирург наша, которая за 100 лет, она оперировала. Очень-очень жалко, это было просто...
Которую вы рассказывали, да-да-да.
Это была просто изумительная женщина, прошедшая войну, которая оперировала и которая обучила огромное количество хирургов. Вот, то есть и возраст...
Напомните около... имя, пожалуйста.
Возрасте 100 лет эта женщина, которая оперировала, вернее, она работала хирургом в поликлинике до последнего времени, пока там у нее зрение позволяло, она оперировала, оперирующим хирург был, да. То есть вот этот вопрос, еще раз говорю, когда мы смотрим на таких людей и говорим, но их же все-таки единицы. Но если мы внимательно посмотрим на то, как у тех, у кого нет этого, да, в возрасте, в большом, то есть люди, которые все забывают, люди, которые не могут переобучаться, люди, которые плохи в контакте, например, да, то мы увидим, что и по исследованиям, что у этих людей есть масса сопровождающих негативных факторов. То есть, вот, например, что? Это переедание. То есть большой вес – это 100% проблема мозга. Почему? Потому что чем больше вес, тем больше структур мозга нужно для того, чтобы обеспечивать регуляцию этого организма и так далее. Ну и все исследования говорят, что основная масса тех людей, которые сохраняют живой ум и как бы ясность мышления, это все-таки худенькие, сухощавые такие вот представители старшего поколения. Затем, конечно, безусловно, и об этом говорят, но люди об этом слышать не хотят чаще всего, это вопросы генетической предрасположенности, да? То есть это вопрос о том, что если в вашем роду все там до 7-го колена жили до 100 лет, то можно сказать, что, конечно, вам свезло. Не всегда бывает так, что если все рано умерли, то и у вас так будет, потому что бывают такие ситуации, когда в роду все умирают, а человек долгожитель один. Но, тем не менее, мы говорим о том, что все-таки, если в роду все жили долго, и мы говорили, что есть такой метод исследования психосоциогенограмма, когда простраивается как раз все, кто есть, дяди, тети, двоюродные братья, кузены там и так далее, вся семья на листе бумаги, сколько кто прожил, кто у кого какие болезни, кто от чего умер, кто когда женился, у кого сколько детей, какое образование, и вы увидите, что действительно в вашей структуре рода, в отличие от структуры рода вашего соседа или друга, совсем другие базовые потребности, и вот это, еще раз говорю, возможность сохранять интеллект, она чаще всего сохраняется вот в структуре как бы рода и так далее. Следующее, безусловно, это наличие всех видов инфекций. То есть бактериальные инфекции, ну, чаще всего, господа, я никого не хочу обидеть, но чаще всего это зубы. То есть это нелеченные зубы, это наличие там тяжелых гингивитов, это тогда, когда или нет денег, или возможности, или аллергии, когда люди не обращают внимания, то есть понятно, что это, если фурункул на коже или там какие-то внутренние процессы, понятно, что люди пытаются лечить. А если это нос, вот буквально сегодня утром на работе, ну, подумаешь, гайморит. Но гайморит – это как раз гнойное воспаление. Если человек годами с ним ходит, это означает, что в структуре его головы, то есть внутри его головы содержится очаг инфекции, который, ведь бактерии не живут, знаете, так, в замкнутом кругу и не бегают друг за другом по кругу. То есть они ведь размножаются и расходятся. И поэтому вот этот вопрос, что для того, чтобы иметь ясную голову и хороший интеллект в возрасте, нужно вылечить инфекции с детства, этот вопрос, конечно, очень актуален, потому что, еще раз говорю, доказано, что наличие хронической, длительной, долгой бактериальной инфекции снижает интеллектуальные способности. Затем, конечно, это все вопросы наличия опухолей или тяжелых заболеваний, это, понятно, предрасположенность к стрессу. Причем иногда говорят, что вот у человека была тяжелая жизнь. Но дело в том, что если мы посмотрим многих людей вот под 90 и посмотрим, какую, ну, нечеловеческую жизнь эти люди прожили, то мы увидим, что есть люди, которые прожили очень тяжелую жизнь, но при этом сохранили позитивный взгляд на мир, любовь к людям, желание коммуникатировать, желание обучаться, желание познавать новое, понимаете? И в то же самое время люди, которые прожили, в принципе, как бы без особых таких больших каких-то потрясений, имеют гораздо ниже уровень интеллектуальных возможностей с возрастом, потому что, еще раз говорю, вопрос не в самих стрессах, а в нашем к ним отношении и способе переживания этих стрессов, и понимании причин, и так далее. Вот возможности понимания, как, знаете, такой вопрос, что когда человеку становится плохо, человек говорит, а почему мне, да, а надо сказать, а зачем, то есть что надо сделать с тем, что у тебя вот внезапно случилось. Затем, безусловно, это вопросы экологии, и тут, господа, если вы проживаете в зоне, где не очень все в порядке с воздухом и водой, это не надо от этого отмахиваться и говорить, что это дело наших руководителей, дело в том, что это дело каждого человека. Если вы знаете, что вокруг вас не очень хороший воздух и вода, то вам надо предпринимать особые усилия, там, пытаться очистить воду, заниматься физической активностью, почаще бывать за городом и так далее, дома иметь цветы, то есть огромный набор элементарных вещей, которые позволят вам каким-то образом вот нивелировать те не очень хорошие качества, например, окружающей среды, которые у вас есть. Затем, конечно, это все, что касается приема препаратов. То есть, к сожалению, у нас огромное количество людей в возрасте, которые пьют в день по 6-7 таблеток, назначенные разными врачами, и это дело... Ну, я бы не сказала, что это дело медицины, когда один врач не знает, что делает другой, да, но это дело, я, например, считаю, что это дело и самого человека, когда, отвечая за свое здоровье, все-таки надо задать вопрос врачу, скажите, а вот я еще такие таблетки принимаю, а как вот с тем, что я вот эти таблетки принимаю? То есть вот этот вопрос, когда люди годами пьют огромное количество препаратов и, может быть, не совсем нужных, ведь вот я на работе это вижу, в общении с людьми в возрасте, когда они говорят, а вот мне там соседка сказала, что она пьет такое-то лекарство, ей хорошо, я поэтому пошла в аптеку, его купила и тоже начала пить. То есть лекарство – это все-таки лекарство, и если мы его принимаем, мы должны знать, господа, я вам как врач говорю, все препараты одно лечат, другое калечат. Это не зря такая народная мудрость. То есть что бы мы ни принимали, всегда этот препарат имеет то или иное воздействие на другие органы и системы, вплоть до витаминов. Мы знаем, что такое гипервитаминоз витамина С, когда ребенка просто пичкают витамина С для того, чтобы у него там поднимался иммунитет, и в это время садят многие другие органы. Это все, что касается витамина А, витамина Е. Вот недавно мне мужчина говорит, как это у меня ребенок там до 6 месяцев, мы даем, выдавливаем ему из капсулы айвит. Когда я ему сказала, что айвит, который рассчитывается там в определенных дозах на вес и так далее, то есть многие люди не понимают, что и эти препараты, включая кальций и так далее, это все препараты, которые тем или иным образом влияют на наши органы и системы. Ну и так далее. И поэтому нам надо понимать, что все, что мы с вами делаем, как мы себя ведем, все это влияет на нашу интеллектуальную готовность. И если мы посмотрим на исследования мозга, и исследования интеллекта уже достаточно взрослых людей после 60 лет, то мы увидим удивительные вещи. Дело в том, что наши нервы, это, чтобы вы поняли, это как провода, например, в стене. То есть идет провод металлический, по которому идет ток, а мы тоже работаем на токе, точно таком же электричестве, только у нас ниже диапазон этого электричества. А сверху, для того, чтобы не было сбоя, любой провод в стене, как бы, ну, оберткой такой, изоляция, да, изоляция. Так вот, у нас есть нерв, по которому идет электрический ток, и точно так же, как в стене, у нас вокруг этого нерва есть так называемая миелиновая оболочка. Чем младше ребенок, больше он растет, миелина становится больше, и этот миелин приводит к тому, как, опять же говорю, вот представьте, два провода встречаются в стене, то есть если где-то есть пробой, и у какого-то провода там нет оболочки, то получается замыкание, да, или пожар, или нет электричества. У нас все то же самое, еще раз говорю, наш мозг и наше тело, мы работаем на точно таком же электричестве. И поэтому поэтому долгое время, годами считалось, что вот эта забывчивость стариков, невозможность осваивать новое и так далее, связана как раз с тем, что по каким-то причинам нервы теряют миелиновую оболочку и как бы вот этот импульс электрический перестает передаваться от одного нерва к другому, информация. Сегодня, господа, с помощью современных технологий, искусственного интеллекта, всех этих томографий и так далее, с помощью современных исследований доказано, что к 60 годам количество миелина чуть ли не в десятки раз больше, чем у предыдущего десятилетия. То есть наоборот получается, что мозг, это и мудрость, да, мы помним, что старость – это мудрость. То есть получается, что мозг каким-то образом, ну, я бы так, не знаю, как скажут геронтологи, но я бы сказала, так как я не являюсь геронтологом, омолаживается. То есть сегодня вот эти данные по некоторым исследованиям до 30 раз больше. То есть количество миелина, наоборот, возрастает. И в чем проигрывают старики? В скорости. Да, это никто не будет говорить. То есть интеллектуальные задачи решаются медленнее, но качественнее. То есть нужно больше времени для того, чтобы войти в задачу, но ее способ решения качественный. Почему? Как молодые принимают решения? Они пытаются, когда необходимо принять решение, вот есть 100 вариантов ответов, они все 100 вариантов пытаются просчитать. Что делает мозг с возрастом? За счет интуиции и за счет огромного количества опыта, который уже был, он чаще всего выбирает 4-5 видов вариантов, и один из них оказывается верным. То есть, еще раз говорю, это большие и биохимические, и биологические, и остальные геронтологические исследования. То есть, это не, сразу скажу, это не психология, да, это настоящая большая наука, биология, которая занимается изучением структур мозга. Дальше, что удивительно, вот у нас есть правое и левое полушарие мозга, и мы с вами, помните, говорили, что чем отличается левша от леворукого, например. То есть, вопрос стоит в том, что эти два полушария у некоторых людей, то есть они должны к определенному детскому возрасту научиться взаимодействовать друг с другом, но у нас у некоторых людей до очень позднего возраста возникает диссонанс между правой и левой частью. И знаете, как мы говорим, есть у русских поговорка, что правая рука не знает, что делает левая. Вот это примерно об этом. Так что удивительно, тоже считалось, что рассогласование между структурами мозга вообще-то предполагали с возрастом должно ухудшаться, то есть как бы все там грустно и так далее. Сегодняшние исследования показывают, что рассогласование улучшается. То есть вот это
уменьшается.
Рассогласование улучшается. То есть увеличивается согласованность правого и левого полушария. И вот эта мудрость, и еще раз говорю, интуиция, и вот этот опыт, это как раз то, то есть получается, что мозг начинает действовать как единое целое. Это то, чего пытается сегодня добиться у детей с помощью, помните, мы говорили, всяких нейропсихологических методик и так далее, когда маленьких там в 3-4 классе ребенок, который плохо пишет, отправляют к нейропсихологам, а его заставляют ползать, помните, мы говорили, то есть ползание – это как раз обеспечение структурам мозга возможности взаимодействия друг с другом. Ну и еще что удивительно, это то, что когда пытались проводить исследования, например, давали задания, и людям разных возрастов создавали стресс, например, звук или цвет или запах, понятно, то есть мозг перегружался. Оказывалось, что люди в возрасте выполняли задания лучше, чем молодые. То есть возможность вот этой эмоциональной регуляции, возможность, еще раз говорю, вот этих структур мозга, она позволяет человеку с возрастом функционировать лучше, но, господа, медленнее. И теперь вернемся к началу. То есть, если мы нормализуем свой вес, если мы уберем болячки, если мы приведем себя в порядок в соответствии с физиологией, биологией тела, то наш мозг может позволить нам функционировать до глубокой старости, собственно говоря, до нашей смерти в нормальном, оптимальном и прекрасном режиме. То есть, если вы имеете сбои, если вы имеете проблемы в интеллектуальном интеллектуальной какой-то деятельности, в первую очередь нужно подумать о физическом здоровье. Физическом. Потому что, еще раз говорю, оказалось, что человек в норме биологически предусмотрен и как бы сделан таким образом, что в старости он такой же хороший, в чем-то лучше, но просто медленнее. Ну и заканчивая нашу сегодня с вами программу, можно сказать о том, что мозг наш пластичен, и пластичен очень сильно, и мы раньше не подозревали, что старость...
Светлана Георгиевна, простите, прервемся, хорошо, я вас буквально на полуслове прерываю, у нас прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Я просто, здравствуйте, дико извиняюсь, даже самой мне не хотелось перебивать вас, это бабуля легендарная, и тема интересная, я смотрю на часы, что скоро передача закончится, поздравить воскресников и союзников с днем рождения, поблагодарить за сыночка, которого мы подсказали, как учиться надо, он сессию первую сдал перед Новым годом.
Поздравляем. Это КамАЗ, о, понятно.
Поздравляем бабушку.
Поздравляем, да.
Слушаю, и вот сейчас хочется, просто у меня лежит георгиевская ленточка, я 75 циферку написала, положила, и хочу степлером прикрепить к рюкзачку. У меня три рюкзачка. На одном рюкзаке дед Василий бессмертный пол, на другом вот сейчас хочу 75. Вот понимаете, вот проходишь, молодежь оборачивается и просто вот замолкают, когда вот, ну, кому-то надо что-то, новшество какое-то, не навязывая, но напомнить, что мы русские, тем более сейчас пропаганда идет с войной, это и кто там, это не нам судить, но главное, что уважение и поклон. У меня дед погиб на войне, брат двоюродный в Афганистане, сынок вот прошел Чечню, ну, просто духом мы...
Да, все прошли.
Это все, как говорится, поддержать. Мы же русские. Сейчас Александра Невского привезли икону. Игорь Пырьянов, этот силомер русский, я слушала. Даже бабулька, говорит, может там под что-то сделать уголок. Вот сейчас прошу детей сделать турничок между проемом в квартире. Это просто. И я вот так вот на такой волне оптимистичной вас благодарю за все. Спасибо, что вы есть. Ну, простите, ради бога.
Спасибо огромное. Да, спасибо. Всем нашим вообще ветеранам низкий поклон, потому что все, мы все равно вступаем уже в год и думаем о великой победе. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Светлана Георгиевна, я вас прервала на слове, буквально на полуслове.
Господа, после таких слов нашей слушательницы сказать уже больше нечего. Спасибо огромное за программу. Ждем ваших звонков. Лариса Михайловна,
я напомню телефон. Да, дорогие друзья, напомню, что вы можете в любое время позвонить по телефону 8-950-648-77-43. Но это только по поводу нашей передачи. По другим вопросам я, к сожалению, по другим передачам я вам ничем не могу помочь. У нас есть телефон секретаря радио, есть другие координаты. Итак, по поводу нашей передачи, повторю, телефон 8-950-648-77-43. Я благодарю Светлану Георгиевну Шабас, нашего доктора и психолога. Сегодня она как доктор и как биолог отработала просто на все 300%. Я думаю, действительно мы делаем выводы. Храни вас Господь, до новых встреч.
До свидания.